Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 881-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами сегодня завершаем наши беседы по второму посланию к Тимофею. Мы с вами в 4 главе, мы начнем сегодня читать с 6 стиха. Это предсмертное слово апостола Павла, если хотите, его эпитафия, то, что можно было бы написать на его могиле. Это одно из величайших утверждений Божьего слова. Я прочитаю с 6 по 8 стихи. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Это очень глубокие слова Священного Писания. И эта эпитафия разделяется на две части. Сначала взгляд назад, ретроспектива. Апостол Павел смотрит на свою жизнь. Ну а дальше апостол Павел смотрит вперед на свою будущую жизнь, жизнь вечную. Ну а разделяются прошлое и настоящее тем, что мы называем смертью. Апостол Павел не рассказывает подробностей, однако он описывает свою жизнь тремя конкретными утверждениями. Давайте перечитаем 7 стих и посмотрим на эти утверждения. «Подвигом добрым я подвязался». Это первая аналогия. Вы помните аналогию жизни верующего человека как жизни воина, солдата? «Подвигом добрым подвязался, участвовал в доброй битве». Это аналогия номер один. Вторая аналогия – «течение совершил». Точнее, можно переводить как «пробежал забег». Это аналогия, которая у нас тоже была во второй главе второго послания к Тимофею. Это аналогия христианской жизни и дела спортсмена. Он пробежал забег, он пробежал это поприще, это течение. И веру сохранил. Это тоже очень важная аналогия. Он прошел по этой жизни, сохранив веру, сохранив свое упование на Господа и также сохранив учение, сохранив доктринальную основу, которая была в его жизни. Итак, прежде всего, наша жизнь – битва. «Подвигом я подвязался». Это аналогия воина. Да, Божие дитя призван быть воином. Дальше – течение или забег. Божие дитя призван быть спортсменом, призван быть атлетом на этом пути. И дальше он сохранил веру. И апостол Павел говорит Тимофею, чтобы и он поступал так же. Раньше Павел говорил о том, что он устремляется вперед. Ему еще предстоит этот путь вперед. Ну а сегодня он говорит о том, что уже прошел этот путь. Но в 6 стихе есть еще одна очень важная мысль. Апостол Павел готовится стать жертвой. Причем жертвой совершенно конкретной. И я понимаю, что некоторые из вас люди впечатлительные, но все-таки я должен это сказать. Ведь Павлу отрубили голову. Это была кровавая сцена. Огромный, сильный римский воин отрубает голову пожилому уже к тому времени апостолу Павлу. Но вот если бы вы увидели только это, то вы ничего бы не увидели. Если вы ограничиваетесь восприятием этой кровавой сцены, то вы не поняли главное. Во-первых, это не казнь, это жертвенник. И апостол Павел готов стать жертвой. Его жизнь изливается как жертва возлияния. Эта аналогия уже была. Мы с вами читали об этом в послании к филиппийцам во время первого ареста апостола Павла. Он понимал, что его земная жизнь может скоро окончиться, и он станет жертвой. Ну а сейчас, ко времени второго послания к Тимофею, он понимает, что это еще ближе, и уж точно он станет жертвой. Что же это за жертва возлияния? Ее описание мы находим в Ветхом Завете. Подробных указаний об этой жертве нет. Однако из книги Левит мы знаем, что вино возливали на жертвенник, и жертвенник при этом был раскален огнем, символизирующим суд. Дело в том, что жертва возлияния никогда не была одна. Возлияние сопровождало другие жертвы. Вино на этом раскаленном жертвеннике моментально испарялось. Паром оно возносилось ввысь, оно исчезало. И вот апостол Павел говорит о том, что такой же была и его жизнь. И он говорит: «Я излил эту жизнь в жертву ради Иисуса Христа. И от меня больше на этой земле, в этом мире физически ничего не осталось». Знаете, некоторые христиане очень стремятся прославиться на этой земле и оставить что-то после своей смерти, как-то сохранить, увековечить свое имя. Я знаю церкви и христианские учебные заведения, в которых строили здания на деньги спонсоров, а потом эти здания называли именами спонсоров. То есть вы приходите и видите библиотеку имени того-то или учебный корпус имени того-то, просто потому, что этот человек вложил в строительство большие деньги и хотел таким образом увековечить свое имя. А вот имя апостола Павла таким образом увековечено не было. Почему? Да потому что он стал жертвой, чтобы вознести и прославить имя Иисуса Христа. Апостол Павел прославляет не свое имя. Он прославляет только и исключительно имя Иисуса Христа. И вот об этом говорится в стихах, которые перед нами. Апостол Павел стал воином ради Христа. И каждый христианин призван быть готов защищать Евангелие Иисуса Христа. Он стал спортсменом, участником забега ради Христа. И он вполне мог сказать слова, записанные в послании к евреям. Некоторые, кстати, сомневаются, что апостол Павел действительно написал эти слова. Я считаю, что, конечно, он. Именно он написал это послание. Я хочу прочитать сейчас послание к евреям, 12 глава, 2 стих. Это та же аналогия, которую мы видели только что. «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Вот и мы с вами, друзья, также призваны с терпением проходить этот путь. Да, он непрост, да, он зачастую тернист, но этот путь дан нам самим Христом. И апостол Павел говорит: «Я подошел к концу этого забега, и во Христе, силою Иисуса Христа, я одержал победу, потому что Он победитель». И дальше Павел провозглашает: «Веру сохранил». Имеется в виду конкретная вера, великие истины Священного Писания и великие истины христианской жизни. Апостол Павел очень скоро будет говорить о том, что ожидает его в вечности. Но здесь пока он говорит: «Время моего отшествия настало», пока это подведение итогов его земной жизни. Здесь важное слово «отшествие». Это не то же слово, которое используется во втором послании к Фессалоникийцам, первая глава, чтобы описать восхищение церкви с этой земли. Потому что апостол Павел входит в вечность другим путем. Так что здесь отшествие – это очень интересное слово. Это слово «аналюсис», буквально «развязка», «разрешение», как будто «разрешение от бремени». Или, как в выражении, «развязать узел». Это слово могло относиться, например, к кораблю, стоящему в гавани, который снимают с якоря, и корабль готов отправиться в море. Павел рисует здесь картину, которая существенно отличается от популярного сегодня представления. Я бывал на похоронах, и там часто говорят: «Такой-то и такой-то, наконец, пришел в свою вечную гавань. У него было непростое плавание, но путь завершен, И он, наконец, пришел к последней черте, он пришел в свою гавань. А вот Павел смотрит на это с совершенно противоположной точки зрения. Он как бы говорит: «Я был привязан на земле к гавани, но теперь произошла развязка, и я готов идти дальше». Да, мы с вами толком еще ничего не видели, потому что мы привязаны к этой гавани на земле. Пожалуй, лучше всех это выразил английский поэт Альфред Теннисон. «Закат зажег звезду, меня зовут вдали, я в тишине над отмелью пройду, отчалив от земли». Вот об этом и говорит апостол Павел. «Не надо стонать и плакать по поводу моей казни. Я всего лишь корабль, который стоял в гавани, но отшвартовался. И теперь я по-настоящему отправляюсь вперед, и я буду со Христом». Смерть – это еще и освобождение. Мы стенаем в нашем теле, но смерть приносит освобождение и от этого. И Павел мог так и сказать: «Теперь он отправляется в подлинное плавание, в подлинное путешествие». И говорит об этом тот, кто трижды был в миссионерских походах, говорит тот, кто бывал в огромной части известного тогда мира. Он говорит: «Вот теперь я отправляюсь в подлинное путешествие». И мы с вами переходим сейчас к положительному, к позитивному. Мы читаем 8 стих. «А теперь готовится мне венец правды», или можно также переводить «венец праведности», «который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Итак, это другая сторона медали. Венец правды, который даст мне Бог, праведный судья. Апостол Павел получит венец и как воин, и как спортсмен, и как служитель, верный Богу. Он получит награду за свою верность. Кстати, в Писании говорится о многих венцах. Один из них в 1 послании к Коринфянам, 9 глава, 25 стих. Давайте прочитаем это место. «Все подвижники, то есть спортсмены, воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного». Еще один очень важный венец мы видим в послании к Филиппийцам, 4 глава, 1 стих. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Да, люди, которые пришли через Павла к Иисусу Христу, стали как бы венцом. Люди, которые через вас приходят к Господу, это тоже очень важный венец. И мне кажется, что у Павла будет немало таких венцов. Ну а здесь венец праведности. Я считаю, что это венец, который дается за праведную жизнь. Апостол Павел мог подвести итог, и он говорит: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья». То есть Господь праведен, и венец, который Он даст, тоже праведен. Но на этом апостол Павел не останавливается. Он продолжает: «И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Возлюбившие явление Его – это не просто про некие богословские позиции. Понимаете, нет награды за то, что мы стоим на той или иной богословской позиции. Вопрос в другом. Любите ли вы Его явление? Действительно ли вы возлюбили Его? Сегодня именно это определяющий момент. А то мы начинаем спорить и рассуждать о тонкостях учения. И само по себе это бывает и неплохо, особенно когда речь идет о том, как противодействовать ложным учениям. Но все же есть вопрос. Любите ли вы Его явление? Да, сегодня немало людей, которые защищают верное учение, но при этом не любят Его явление. Чтобы любить Его явление, нужно возлюбить Христа и жить так, как Павел, в близких отношениях со Христом. Вот тогда мы действительно возлюбим Его явление. И почему-то мне кажется, что апостол Павел часто признавался Христу в любви. Когда-то он Христа ненавидел. Но потом На место ненависти пришла любовь. Это был путь апостола Павла в Дамаск. Это было его обращение. И да, это будет великий и, возможно, самый яркий венец, который получит апостол Павел и который получат и все возлюбившие явление Христа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 9 стих. Это следующая часть, последние слова апостола Павла. Только что мы слышали ноту победы. Ну а дальше далеко не столь победно, потому что Павел встречается лицом к лицу с земной реальностью. 9 стих. «Постарайся прийти ко мне скоро». Очень коротко и очень четко. Апостолу Павлу было одиноко в этой римской тюрьме. Он хочет увидеть Тимофея. 10 стих. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию». Мы читаем здесь про трех человек, трех служителей. Очевидно, Димас не мог выдержать напряженного служения, и он оставил Павла, уйдя в Фессалонику. Про Крискента я ничего не могу сказать, просто ничего про него не знаю. Про Тита могу сказать, что, скорее всего, у него были основания идти в Далматию. Мы будем еще читать послание к Титу и будем об этом рассуждать. Но Павлу-то все равно было одиноко. Ему все равно было грустно. И замечательная концовка этого стиха. «Один Лука со мною». Да, Лука тот самый врач, историк, евангелист. Он до последнего момента оставался с апостолом Павлом. Читаем 11 стих. «Марка, возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Помните, Павел в свое время не взял этого человека, Иоанна Марка, во второй миссионерский поход. Но Иоанн Марк изменился. И я рад, что Павел говорит такие слова на своем смертном одре. Просит привести Марка, потому что он нужен Павлу в служении. Между Иоанном Марком и Павлом произошло примирение после одного из, пожалуй, самых тяжелых конфликтов. Читаем 12 стих. «Тихика я послал в Эфес». Тихик, скорее всего, был одним из лидеров церкви в Эфесе, и он не мог постоянно быть в Риме с апостолом Павлом. Ему нужно было оказаться в Эфесе. И дальше апостол Павел говорит интересный момент. 13 стих. «Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные». Павлу было холодно в этой тюрьме, и он просит Филонь, то есть пальто. Но он также просит и книги, особенно кожаные, то есть что-то для питания его разума. Получается, что он просит и для тела, и для души, и для духа, и для разума. Книги в данном случае – это свитки, это рукописи. Скорее всего, рукописи книг Священного Писания. Читаем 14 стих. «Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его». Я уверен, друзья, что этим воздаянием от Бога будет суд. Мы не знаем практически ничего про Александра Медника, но, скорее всего, это был один из тех людей, которые сказали: «Так, Павел арестован. Так, Павел уже не служитель. Так, для нашего блага, для нашей позиции, для нашего положения лучше сейчас не поддерживать Павла». Вот и Павел предает эту ситуацию Богу. Он не пытается решить ее сам, не пытается сказать что-то Александру сам. Он говорит: «Пусть Бог это решит, я доверяю Богу». И дальше предостережение в 15 стихе. А это предостережение о том же человеке. «Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам». Возможно, Александр казался даже симпатичным, милым человеком. И такие тоже бывают. но надо было с ним вести себя осторожно. Именно к этому Павел и призывает Тимофея. Читаем дальше 16 стих. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вмениться им». Это первое выступление апостола Павла перед римским судом. Павел говорит: «Все меня оставили. В тот момент я был один». Я не думаю, что Павел здесь жалуется. Это скорее не жалоба, а констатация факта. И концовка этого стиха замечательна: «Да не вмениться им». Таково отношение Павла к этим людям. Иногда мы начинаем искать укрепление вместе. Вот я тебе отомщу, и мне будет хорошо. Обратите, пожалуйста, внимание, что апостола Павла укреплял сам Бог. Было укрепление и для тела, и для разума, и для духа. И знаете, где бы мы ни были, что бы с нами ни происходило, всегда замечательно осознавать, что Бог с нами. Читаем 17-18 стихи. «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Апостол Павел говорит: «Да, мне было тяжело, но Господь послал мне укрепление. Господь послал мне помощь». Он начинает с того, что люди оставили его. Потом он говорит о том, что были люди, которые оказались рядом с ним, и он конкретно называет евангелиста Луку. Но есть нечто еще более важное. Апостол Павел говорит: «Господь укрепил меня». Здесь упоминаются также львиные челюсти. Я думаю, что львиные челюсти – это в данном случае административная машина Римской империи. Эта машина была бездушной, эта машина была суровой. Эта машина совершенно конкретно перетирала, перемалывала людей. Апостол Павел неоднократно сталкивался с этой машиной, и когда-то римское гражданство оказалось для него даже полезным. И в данном случае кажется, что он все-таки попал в эти челюсти. Однако вот что важно. Господь сохраняет его. И казнь на самом деле будет не казнью, а жертвоприношением. Я перечитаю еще раз 18 стих. «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Апостол Павел знает, зачем он. И он будет сохранен именно для небесного царства. Как он будет служить небесному царству – это вопрос. Но у Бога есть решение. У Бога есть ответ на этот вопрос. – И он сохранит Павла. Читаем 19 стих. «Приветствую Прискилу и Акилу и дом Анисифоров». Эти люди пришли через апостола Павла ко Христу. Про Прискилу и ее мужа Акилу мы с вами читали в первом послании к Коринфянам и в Деяниях апостолов. И вот удивительно, как даже в самое тяжелое время апостол Павел может помнить про столь разных людей. Он не зациклен на себе. Он прежде всего сосредоточен на прославлении Бога, но и Бог также напоминает ему совершенно конкретных людей. 20 стих – это опять люди. «Ираст остался в Коринфе. Трофима же я оставил больного в Милите». Павлу тяжело, эти люди – их состояние, их ситуация на сердце у апостола Павла. Я не случайно сказал, что это тяжелое послание, и апостол Павел пишет его в непростые времена. 21 стих. «Постарайся прийти до зимы». Это еще одна просьба. Апостол Павел очень хочет увидеть Тимофея. Дочитываем 21 стих. «Приветствую тебя и Вул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья». Скорее всего, апостол Павел все-таки общался с братьями и сестрами в Риме, И вот эта оставленность во многом была оставленностью теми, кого он считал друзьями, теми, кого он считал сослужителями. Но Господь через этих римских христиан восполняет одиночество апостола Павла. И дочитываем 22 стих. «Господь Иисус Христос со Духом Твоим, благодать с Вами. Аминь». Перед нами была лебединая песнь апостола Павла. Это песнь печали, но также это песнь победы и песнь хвалы. То, что кажется концом пути, на самом деле начало. То, что кажется казнью, на самом деле совершение жертвы. То, что кажется насилием по отношению к апостолу Павлу, то есть его казнили в конце концов, да? Он воспринимает как дело Божие, совершающееся через него. И постоянно, на протяжении всего этого времени, он воздает хвалу Богу. «Господь Иисус Христос со Духом Твоим, благодать с Вами». У нас будет еще два послания апостола Павла. Будет послание к Титу и будет послание к евреям. Но вполне можно предположить, что второе послание к Тимофею – это одно из последних, если вообще не последнее послание апостола Павла. Он отходит к Господу. И знаете что? При всей тяжести, которую он испытывает, он все же отходит к Господу с радостью. В следующий раз мы с вами возвращаемся к Ветхому Завету, и мы читаем книгу пророка Иезекииля. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.